Здравствуйте, уважаемые слушатели! И в эфире очередной подкаст директора в рубрике «Мир глазами психолога». У нас в гостях Иван Василюк. Иван – корпоративный психолог. Иван, здравствуйте!
Добрый день!
И я, Алексей Кол, специалист по маркетинговым коммуникациям. Темой сегодняшней передачи мы решили выбрать переход от выученной беспомощности к выученной самопомощи или самоэффективности, саморезультативности. Иван, подскажите лучше, как это назвать?
Вообще мне нравится тот термин, который мы обсуждали только что, помощность. Но, к сожалению, такого слова нет. Как воспитать в себе умение контролировать свою жизнь?
Многие из нас много раз слышали, читали, наверное, в интернете статьи про так называемый эффект выученной беспомощности. Когда человеку не дают вести себя так, как он считает нужным, добиваться того, что он считает может достичь, и человек опускает руки. Он ждет, что за него опять все решат, ему во всем опять помогут, и становится таким ленивым котиком на диване, которому все должны кругом помогать. Это является, наверное, не самой лучшей жизненной стратегией, и как раз вот сегодня у нас Иван Василюк поможет, подскажет, что следовало бы сделать, что изменить в своей жизни и в своих реакциях на происходящее вокруг для того, чтобы обрести талант и искусство помощности. Будем с тобой основоположниками нового термина.
Да. Во-первых, наш подкаст называется «Мир глазами психолога», и я сначала сопротивлялся этому названию, думаю, господи, я же вижу мир, как остальные люди, а нет, есть вещи, которые меня бесят. В последнее время в этих ваших интернетах появилось много публикаций на тему выученной беспомощности. Нам в школе кто-то мешал, нам в университете кто-то мешал и так далее, и поэтому мы сейчас 40 лет или 50 лет не знаем, как правильно заплатить коммуналку. Ну, я утрированно, грубо говорю, но это вот так выглядит. Так вот, это исследование выученной беспомощности, это старое исследование 60-е годы, тогда у ребят не было МРТ, и тогда ребята не могли нормально исследовать мозг, и исследовали, как и палок на собаках. И исследования были очень простые, собаки, которых били током и не давали возможность контролировать ситуацию, они в будущем, даже когда у них появлялась возможность как-то контролировать ситуацию, никак не принимали участие в своем спасении. Для зоозащитников скажу, что импульс тока был не смертельным, но болевым. И оказалось вот что. Оказалось, это научение абсолютно ошибочное. Дело в том, что функция коры головного мозга, которая связана именно с контролем, эволюционно развивалась позже, чем пассивность. И человек по своей природе беспомощен. А научиться можно именно контролю. Научиться можно именно управлением своей жизнью. И поэтому, когда мы говорим, что нас научили быть беспомощными, это звучит так. Нас не научили контролировать свою жизнь. И, казалось бы, вот маленькое определение, вот совсем другое, но в этом лежит и спасение. В любом возрасте можно развить кору головного мозга в области того, что ты можешь просто придумывать сам себе ситуации, в которых ты начинаешь контролировать и сам себе помогать. И это очень важное открытие. Оно появилось в 2016 году. Оно показывает нам то, что человек в любом возрасте может, в принципе, открыть себе эту функцию контроля, открыть возможность помогать себе. И если мы говорим, что так поколенчески сложилось, так повезло, то все вот это можно выбросить в топку. Хотя есть исследование, на которое я уже ссылался, еще раз повторю, мне очень понравилось, в Российской империи, в территории, где было крепостное право, там действительно сегодня меньше предпринимателей, чем сейчас. С чем это связано?
Иван, соглашусь с тобой, что действительно развивать эти навыки, эти способности, эти привычки можно. И то, что повсеместно говорят о выученной беспомощности, это все-таки наследие того, что в детстве люди не тренировались, не прокачивали у себя эти навыки. Точно так же, как, например, ну вот, в нашем возрасте, там, ну, в любом возрасте, там, особенно, например, там, 40-50 лет, очень очень хорошо видно, кто в детстве занимался спортом, кто тренировался, кто прокачивал свое тело, свой организм, а кто был таким ленивым тюфяком. И, наверное, вот эти все беспомощности, это точно так же проявляется и в зрелом возрасте у тех, кому в детстве не давали тренировать свой талант помощности, кто не предпринимал рискованных шагов, кто не участвовал в каких-то требующих решительности приключениях, кто не ходил, ну, буквально, скажем, в походы, да, кто был таким домашним ребенком, те во взрослом возрасте не решаются, а как это мы пойдем в поход, а где мы там будем ночевать, а где у нас там будет теплая вода, белый туалет, я не знаю, там, и душ каждые там 2 часа, если будет жарко. А выученная помощность может быть, как ты говоришь, выучена, натренирована в любом возрасте, но все-таки надо же, наверное, закладывать ее с детства. Как вот говорят про языки, лучше всего учить иностранные языки там, ну, в 3-4 года. Потом тоже можно выучить. И можно выучить до такого состояния, чтобы говорить без акцента. Но если ты учишь язык в раннем детстве, он для тебя такой почти native. Ты fluent speaker получаешься. А что делать тем людям, Иван, которые, ну, все-таки в детстве не получили тренировки самодостаточности, самопомощности? Как им быть?
Как психолог скажу первое, отстаньте от детства, было и было. Дело в том, что люди очень много сосредоточились на том, что было, и смотрят, как это поведение появилось. Но у тебя же нет задачи понять, как это произошло. У тебя есть четкая задача сформировать новое поведение. И оно состоит в том, что один из навыков это формирование, действительно решать новые задачи, ставить себе новые цели. И тут очень важная техника, которая в психологии, мне кажется, базовая. Я сейчас всем преподам урок, как стать психологом за 5 минут. С чем занимается психолог? Он всегда возвращает к фактам. Он говорит, какие факты конкретно показывают, что вы не можете вот сделать вот это, вот это, вот это. И очень часто не надо для этого даже иметь навык. Нужно посмотреть просто на факты. А выученная беспомощность, о которой люди говорят, это довольно-таки эмоциональное состояние, и люди впадают в ступор, а на эмоциях не принимаются никакие серьезные решения. На эмоциях человек не может планировать жизнь. Я даже больше скажу, когда эмоции – это более древняя структура, чем мысли, и поэтому они заглушают все, и человек не может думать. Поэтому смотри, если есть задачи, конкретные задачи, не надо даже браться за навыки, и вам кажется, я не могу, садитесь и выписывайте на бумажку, какие конкретно факты есть, что я не могу. Иногда факты будут действительно яркими, мне надо получить какие-то знания, навыки, денег, когда уже может быть. Но в большинстве случаев психологической консультации эта техника заканчивается словом «да ладно». То есть у людей в большинстве случаев есть какие-то стереотипы, есть какие-то... И я бы тут ушел от такой категоричности, надо что-то развивать, надо разовьется. Выпишите те задачи, которые конкретно стоят в вашей жизни, вы их почему-то не делаете, не знаю, там, видео какие-то записывать, открывать бизнес или что-то. Выпишите конкретные факты, которые вам мешают, и формируйте это поведение в тех сферах, где вам это нужно. И мы говорим о том, что опыт, который сформирован в детстве, он очень часто нам мешает жить, тут ты совершенно прав, но задайте опять-таки вопрос к фактам. А где тот маленький мальчик Леша и мальчик Ваня, которым там в детстве мама запрещала что-то делать? Нет, я могу это сделать. Поэтому это не мотивационный спикер или знаешь, как эти ездят сегодня люди с мнимой компетенцией, у которых есть только один навык делать хорошо презентацию. Они сказывают, ты можешь все, мир прекрасен. Нет, это вопрос перехода к фактам. И если ты работаешь в любой сфере, ты можешь всегда это в себе развить.
Смотри, вот ты упомянул мотивационных спикеров. Мне показалось немножко в таком негативном ключе. Но, тем не менее, вот люди, которые, ну давай вот возьмем пример людей в Беларуси. Кто-то строил бизнес, кто-то строил себе планы. Потом раз там эскалация конфликта в обществе в августе 2020 года. Потом раз война России в Украине, вторжение России в Украину. Потом раз еще какие-то там самолеты перестали летать. А человек, который строил планы, который, например, строил себе гостиницу в Беларуси. Он думал, что к нему сейчас будет прилетать на экологический отдых куча европейцев, куча россиян, куча украинцев. Он думал, что сейчас вот будут открытые границы, там строятся эти погранпереходы новые. А потом раз у него криминальная ситуация в Беларуси, иностранцы боятся сюда ехать, раз у него там война и границы закрываются, раз у него там самолеты не летают, и у него банально опускаются руки. Это не выученная беспомощность, это просто, как мы говорили с тобой в прошлой передаче, это выгорание. Потому что он бьется, а нету баланса между вложениями сил, ресурсов и результатом. То есть он вкладывает, 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 а на выходе ничего. И весы склоняются в сторону, все, капец, устал, я беспомощна, я ничего не могу сделать. И тут на сцене появляется мотивационный спикер, который ничего, кроме как заряжать энергией, не умеет, но он клево заряжает. И человек опять, знаешь, поднимает голову, перестает сутулиться, выпрямляется, засучивает рукава и идет создавать свое будущее дальше. Мотивационный спикер – это, наверное, самая лучшая вещь для борьбы с выученной беспомощностью.
Смотри, начни издалека. У меня как-то спросили, как вы относитесь к дыханию маткой. Я говорю, замечательно отношусь. Меня спросили, почему. Но это, если это единственный способ научить вас заниматься медитациями и концентрироваться на своем теле, то дышите маткой. В этом случае, если мотивационный спикер действительно кого-то мотивирует, кого-то вытягивает из депрессии, и мы тут говорим скорее о поведенческой активации, и я даже больше скажу, сходить на концерт какой-то рок-группы, сходить еще куда-то. Мы с тобой про это говорили, при депрессии, при
Да,
выгорании
да.
очень важно что-то сделать. Мотивационные спикеры работают ровно так, в том же поле. Поэтому мое отношение к мотивационным спикерам работает, не трогайте, раз вам помогает. Но если мы берем такую классическую помощь человеку при выгорании, то да, там есть поведенческая активация. Я бы рассматривал мотивационных спикеров как хороший способ досуга. Если помогло, то вообще супер.
Ну, как отдых, да.
А второй подход, который мы говорим, выученная беспомощность, то, что ты писал. Почему я говорю, что психология не про розовых пони? Возвращаемся к тому, о чем я говорил. Выписываю факты, действительно факты, что конъюнктура рынка сейчас сложилась так. Не знаю, там границы закрыты, произошли какие-то события. Но это не про выученную беспомощность, это принятие реальности, это, пардон, уже другая тема. И, конечно, человек, который потерял все это, он имеет право впасть в маленькую депрессию, но я бы не сравнивал...
Краткосрочно.
Ты про другое говоришь. Я говорю про выученную беспомощность тех, которые лежат на диване и рассказывают, а вот, этот человек попытался, я его уважаю. Я даже больше скажу, я предприниматели, которые не успешны, но прогорели, я всегда уважаю, потому что он делал, он пытался, он молодец. Я про выученную беспомощность тех, которые говорят, а, бизнес это тяжело, это надо две декларации отправить раз в 3 месяца в налоговую. Если у тебя нет проверок, давай будем честны. Если ты ИПшник, то ее взаимодействие с государством отправить 2 декларации. Ну, вот так вот. Если ты, конечно, никуда не влазишь. Работает все. Что говорят люди с выученной беспомощностью? А, это же госорган, что-то сложное. Что говорят? Один еще из факторов выученной беспомощности – прости господи, который не существует, это то, что люди, которые воспитаны в Советском Союзе, воспитывались в государстве с нулевой толерантностью к неопределенности. То есть человек родился, и у человека должна быть квартира, там, помнишь, 25 лет получить квартиру, кооператив построить, в 30 лет у тебя двое детей должно быть. И, как ни странно, это передалось генетически, когда проводят исследования даже у теперешних школьников Беларуси, они реже хотят быть предпринимателями, чем их соседи там, из Польши, из Германии. И почему факт? У людей не... к этой вот помощности еще есть потребность гарантии стопроцентного результата. И то, что ты говоришь, ну да, человек попытался, я его уважаю, сгорел бизнес, но я его безумно уважаю, он оклемается, поверь мне, но тот, который лежит на диване с гарантией стопроцентных результатов, скорее всего, на долгосрочной перспективе, ну что его ждет? Покупка пива по акции и ждать, пока бабушка квартиру отпишет, ну давай говорить честно. Поэтому это немножко разная вещь.
Хорошо, Иван, у нас же все-таки подкаст директора. И ты очень долгое время работал как настоящий, хороший, уважаемый корпоративный психолог. Давай вот вернемся к теме директора и с точки зрения психолога дадим рекомендации руководителям бизнеса, если вдруг они диагностируют у своих подчиненных вот внешние симптомы, проявления выученной беспомощности. Мы не
Которые я
говорим о
существую.
немедленном увольнении, а что руководитель должен предпринять, чтобы помочь своим сотрудникам избавиться от этого мнимого комплекса.
Ну, смотри, тут нужно понять, выученная беспомощность обычно на работе не будет так ярко проявляться. Это будет такая активная пассивность. Это работник, который будет задавать кучу вопросов, который будет рассказывать, как у него дела, как у него что-то не получается, то есть, ну, чтобы его не уволили. Но, как правило, результата он не будет показывать. И такие работники, когда наблюдаешь за коллективом, годами могут паразитировать. Они хорошо делают там презентации, делают отчеты, но они не приносят компании нифига. Второй подход,
Проявление, проявление.
другое, как оно проявляется, это люди, например, которым руководитель ставит задачи, и они их не выполняют, или любая, так скажем, инновация воспринимается в штыки. И тут тоже нужно анализировать, является ли это системным поведением, или сотрудники просто не хотят работать. В первом случае я должен понять, какова мотивация сотрудника, и это четко, если я понимаю, почему он это. И да, иногда можно понять, что у сотрудника нет опыта принятия решений, нет системного опыта решения задач, и тут, скорее всего, речь идет про навыки. Если вы видите жесткое сопротивление, то, опять-таки, я далек от того, что руководитель должен нянькаться, он нанял людей, которые должны приносить деньги. Но таким людям можно ставить задачи, смотри как, по ступенькам. Например, ты воспитываешь продажника и видишь в нем потенциал. Дай ему сначала каких-то клиентов полегче, что-то песочницу. Потом усложняй задачи, усложняй, усложняй, усложняй. Ты формируешь у него умения. Но если ты ему сразу дашь какого-то главного босса, к которому надо попасть, ты потеряешь сотрудника.
Ну, фактически здесь ты возвращаешься к моей метафоре с тренировкой в спортзале. Да? Если навык там, поднимания 100-килограммовой штанги нужно развивать, начиная там, с 20 килограмм, потом 30, потом 40 и так до 100, то и все вот эти вот проявления мнимой выученной беспомощности нужно преодолевать постепенно, показывая человеку, что он вполне себе помощнен, что он может справляться с задачами. Не наваливать на него сразу вагоны маленькую тележку, а, дружище, докажи себе сам, что ты можешь сначала тащить маленькую тележку. Смог тележку, на тебе тележку побольше. Ты большую тележку потащил, ну давай дальше вагон. Вагон увез, ну теперь мы тебе еще тележку привяжем. То есть мы возвращаемся к подходу, что если вдруг человек заявляет о том, что ну вот я это не могу, я это не сделаю, потому что это. Хороший руководитель должен фактически разбить задачи на этапы и давать постепенно усложняющие задания.
Тут важно не уйти вот в какую проблему, дилемма перевыполнения плана советская. Если ты постоянно будешь нагружать сотрудника по самогону, давать ему состав и так далее, то у сотрудника не будет мотивации перевыполнять план и быть лучше. Поэтому если мы говорим конкретно про развитие компетенции, это строится так. Бизнес – это про гроши, я говорю. Сначала гроши. Ты смотришь, что есть сотрудник, у которого есть потенциал. Не знаю, хорошие навыки переговоров, но вот он боится выходить на каких-то сотрудников. Такое бывает. Ты понимаешь, что в него можно вложить время и можно вложить деньги. Есть люди, в которых ты будешь деньги вкладывать, и нет смысла в этом. И не то, что я говорю сейчас, как быть сволочью. Наоборот, отпустить человека и дать ему развиваться в другом. Может быть, он будет хорош в других вещах. Зачем человека задерживать? Ты понимаешь, что вот есть срок. Ты сотруднику четко говоришь, чувак, наша конечная цель, чтобы ты дошел до генерального директора Microsoft, но пока вот так. И ты четко, прозрачно говоришь, что да, это твоя тренировка. он должен четко знать, что ему можно перевыполнять план. Потому что вверху есть босс, и свыше с него не будут требовать. Если брать твою модель, то можно попасть в модель Стаханова. Ты же знаешь, что было со Стахановым на самом деле, когда он вышел из шахты. А мой дедушка с ним был в одной шахте, вернее, мой прадедушка. Он рассказывал, что с ним было. Его побили, и он прятался пару дней дома, потому что после этого повысили выработку всем сотрудникам на той шахте. Это было страшно, они не могли ее выполнять, потому что это реально было тяжело. И заканчивая твою мысль, все должно быть прозрачно. Ты говоришь, мы развиваем у тебя эту компетенцию. Для этого есть такие шаги. Если это не прозрачно, а потихоньку, из-под тишка, то сотрудник рано или поздно поймет, а что, собственно говоря, есть.
Ну, вот пример со Стахановым, это же больше не про выученную беспомощность или помощность, это про ошибки в управлении, ошибки в KPI, которых вот, ну, можно слушать наши подкасты с Геннадием Терпиловским, когда неправильно организовывается работа, и люди делают не то, что должны, или не так, как должны, или не тогда, когда должны. А постепенная нагрузка до разумных пределов, она помогает человеку почувствовать себя сначала маленьким победителем, потом нормальным победителем, а потом успешным, хорошим, самостоятельным, самодостаточным человеком, способным решать самые разные проблемы. А давай вот в конце нашей передачи дадим каких-нибудь 2-3 совета руководителям, что им делать, чтобы никто из сотрудников компании не зависал, не филонил, да, там, не прокрастинировал, а был уверен в своих силах и решал задачи бизнеса, с удовольствием для себя.
Первое. Капитан корабля должен улыбаться. Помнишь, была песня? Поэтому начинать нужно с
А
себя.
капитан,
Сотрудник,
капитан, улыбнитесь.
улыбнитесь. Поэтому сотрудник должен видеть, что у компании есть стратегия, компания куда-то развивается, и у компании нет вот этого, что мы не можем. У компании есть стратегия. В такую компанию люди хотят идти, и в такой компании хочется служить, как говорится. Второе. Действительно, то, к чему мы возвращаемся, делать какую-то обратную связь, собирать людей, смотреть, что получается, что не получается. Особенно важно анализировать какие-то неформальные связи, когда люди говорят. И это очень важно анализировать, какая есть обратная связь по тем задачам, которые человек ставит. И третье, что особо важно, коллектив нужно воспитывать. Нужно воспитывать хороших друзей этого слова. Нужно смотреть, какие у кого есть компетенции, и развивать их. Очень часто вот это вот чувство беспомощности возникает у людей, когда они, как ты совершенно правильно сказал, занимаются не своим делом. И если, возвращаясь к моему примеру с хорошим мотивационным спикером, если у вас есть маркетолог, который офигенно делает презентацию, но больше ничего не делает хорошего, наймите его. Фрилансер, пусть он приходит к вам делать за хорошие деньги вам презентацию, но не мучайте человека. Может быть, он действительно будет лучше развиваться. Поэтому и четвертое, я бы со своей стороны предложил в первую очередь смотреть на себя. Ставите ли вы задачи, которые пока вам кажутся нерешаемыми? Окружаете ли вы себя людьми, которые чуть лучше вас? Делаете ли вы вещи, которые раньше не делали? Это показатель развития. Я даже такой пример скажу, я люблю на детях рассказывать. Если твоего трехлетнего ребенка, я про своего, определяю четырехлетком, то он через полгода начинает хорошо говорить, потому что ему надо с детьми взаимодействовать, ему надо выживать. Если его отправить в ясли, то он будет самый крутой в яслях. Но развитие ты не увидишь. То же самое касается вот этого. Формируйте свое окружение. После окружения смотрите, какое новое поведение у вас появилось. После нового поведения какое-то знание появится. А дальше самая интересная вещь. Самая интересная вещь, что формируются новые ценности у человека, связанные с развитием. И тогда саморазвитие становится ценностью. И ты видишь сотрудника, ты видишь руководителя, которые горят своей работой, которые хотят развиваться. И тогда некомпетентность выучим, пройдем. Где там новый курс, где там уроки сделаем. Если это сформировано на уровне ценностей, то, пожалуйста, кто знает, может быть, через 5 лет все компетенции, которые мы с тобой имеем, будут неактуальны.
Иван, спасибо большое за интересный диалог. Я думаю, что эта тема найдет отклик у многих руководителей. Если у вас появятся какие-то уточняющие вопросы, ваши индивидуальные запросы, пишите комментарии к этому подкасту. Иван всегда с нами, он оперативно отвечает на все вопросы. И оставайтесь с нами, увидимся, услышимся в следующих передачах. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.